Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики, лирики, продолжается шоу на Маяке. Я лирик Митрофанова, лирическая тема — антропология города. И у нас в гостях Марина Звягинцева, художник, куратор, один из лидеров паблик-арта в России. Марина, вы на связи?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, рада вас слышать и просто мечтаю с вами познакомиться вблизи, вас увидеть, и если надо будет поддержать, потому что паблик-арт — явление, может быть, не самое новое, но очень сложно продвигаемое, не так ли?
И тема, Да, согласна с вашим заявлением.
И как перепланировка меняет реальность города, ну это очень общо. Вообще паблик-арт, расскажите, вот что это, как это и где? На примере Москвы, наверное, да, пока?
Да, ну, я могу привести, например, Норильск как в качестве тоже примера. Но надо начать с определения, да, что такое паблик-арт. Это вообще искусство в общественном пространстве, которое ориентировано на неподготовленного зрителя. И, конечно, оно у нас приобретает такие специфические формы, потому что паблик-арт – это некие инсталляции, которые стоят в городе, и если только ты что-то хочешь поставить в городе больше, чем на несколько часов, тебе нужно согласовать с большим количеством инстанций свое произведение, там, с МОСВодоканалом, с префектурой, с муниципалитетом и так далее, потому что город – это такое достаточно сложно организованное пространство. И паблик-арт у него уживается не так легко, как хотелось бы. Вот я занимаюсь паблик-артом уже где-то больше 10 лет. И, конечно, мы прошли большой путь, но мы находимся, наверное, только в начале этого пути.
Ну, а скажите, вот такое, чтобы понятно. Вот я недавно столкнулась с феноменом, который называется... ЖЭК-арт. Я не знаю, то ли моя подруга Агата молодая дала на определение этому направлению искусства. Это убоженное, совершенно чудовищное и настолько, извините, убогое искусство, что оно начинает нравиться. То есть это от противного доказательства. Это, например, шина берется, использованная автомобильная, красится
это
белым.
Это лебеди из шин, которые ставят на детских площадках. Это называется ЖКХ-арт, ЖЭК-арт. Это такое, скорее, народное творчество. И здесь, вот если 10 лет назад мы боролись просто за то, чтобы выйти в город, чтобы где-то что-то поставить, то сейчас идет борьба за качество. То есть я пытаюсь, и мои коллеги, мы пытаемся доказать, что паблик-арт – это не ЖКХ-арт. И это нельзя сделать человеку просто вот прийти домой и из шины вырезать некое произведение. А паблик-арт, он... это вид искусства, да, так же, как раньше вот граффити считали видом вандализма, сейчас паблик-арт вот путают с теми инсталляциями, которые, даже нельзя назвать инсталляцией, это декорации, которые ставят к празднику, да, вот эти огромные светящиеся арки. Это украшение города, но это не паблик-арт. Паблик-арт это, как всякое искусство, оно должно нести некий посыл. И если мы ставим лебедей из шин, что нам это говорит? Да, народу нравится, ничего не могу сказать.
Как такое? Ну, вы видели хоть одного человека, кому это реально нравится? Если ты ребенок, ты просто, ну, удивляешься и смотришь. И либо к этому люди привыкли, либо это незамысловатый вкус. Это не может нравиться, это мое оценочное мнение.
Это на самом деле, вот сколько я сталкиваюсь, вот я, например, делала... проект в Высшей школе экономики под названием «Медиадвор». Нужно было полностью перепланировать двор, куда выходят студенты гулять, куда они выходят общаться. И этот двор был завален просто мусором, хозяйственным мусором. Там стояли какие-то железки, машины были припаркованы. То есть это вот самый центр Москвы, Хитровский переулок, он выглядел, вот этот двор, как некий хозяйственный склад.
Да, это... дворы Китай-города, Хитровка, да, это древнейшие части города.
Да, и меня позвала декан и сказала, сделай как-то, вот измени какими-то минимальными средствами, преврати это в креативную площадку, чтобы это было комфортно именно студентам, они же здесь 4 года учатся или там 5 лет, им нужно потреблять совершенно другую среду. И вот когда я туда вклинилась со своими коллегами, мы перепланировали, я полностью этот двор, там на асфальте лежит огромная нарисованная дорожной краской материнская плата, стоит огромная скамейка в виде знака вот собачки, да, вот, которую мы используем в почте, в мейл-почте. Mm-hmm. И этот двор, он полностью перепланирован, но сразу хозяйственные службы встали стеной против меня и сказали: когда вы уйдете отсюда? Я говорю: да мы вообще-то тут навсегда, и уже 7 лет прошло. И вот за 7 лет хозяйственные службы только сейчас смирились с тем, что двор стал выглядеть по-другому. То есть всегда найдется какая-то группа людей, которым это будет не по кайфу. Всегда найдутся люди, которые скажут: уберите это немедленно. И вот художник, он на самом деле идет чуть-чуть впереди зрителя. То есть я могу говорить о паблик-арте бесконечно, вы хотите...
Ну, нашим
вопрос.
Слушателям пример. Вы знаете, мы посмотрели на районы, да, которые... Москва – огромный город, действительно, с новой территорией, новой Москвой. И новые районы, которые строятся, ну, уже с каким-то ощущением человека и какому-то лицом к человеку, да. То есть их планируют уже с садиками, да, с игровыми площадками, с магазинами, с каким-то внутренним двориком. Там, наверное, это больше доступно, нежели высшая школа экономики, двор, я помню, с парковкой внутри, правильно? Либо эти патрики, да, которые уже закостенели, и там не хотят люди видеть ничего нового. Но Санкт-Петербург – это вообще жемчужина России. И когда нарисовали в день рождения Бродского на стене, собственно, Бродского, его закрасили серой краской, еще плюнули в нее. Бабка с ведром и сказала, что не положено. И какой был скандал и резонанс от этого дела.
Ну, вот как быть? Проблема пока в том, что... Искусство, оно не просто приживается в городской среде. Вот все это идет медленно, со скрипом. Я говорю, всегда найдутся люди. Вот я делала проект в Южном Бутово, и муниципалитет, да, в основном люди пожилого возраста писали, что вы тут понаставили, какие-то строительные вагоны, а в каждом вагончике была своя выставка. Это называлось «Дом художника Южное Бутово». То есть как будто мы построили дом художника на окраине. И всегда находилась какая-то прослойка людей, которые возмущались тем, что их покой нарушен, и им это не нравится. И насчет спальных районов я с вами совершенно согласна. Вот я сама живу в Жулебино, да, и мой первый проект назывался «Спальный район», потому что мне было страшно обидно, что никто не едет ко мне на окраину. Да, у нас благоустроенный район, как вы говорите, есть садики, есть детские площадки, в нем, в принципе, комфортно стало жить. Парки преобразились. Но проблема в том, чтобы заставить человека поехать из центра на окраину, можно только с помощью чего-то необычного. И вот инструмент современного искусства, он как раз и позволяет. Вот первый проект, это были просто... кровати, обычные панцирные кровати, которые стояли вдоль забора около метро Волжской.
Ну, такие железяки, да?
Да.
Которые так они... резонируют, или как они, пружинят, на пружинах, правильно?
Да, и они, и этот проект, он назывался «Спальный район», так и назывался, и он был самый посещаемый проект московского биеннале. Потому что, во-первых, мимо него люди ходили в метро, они шли с работы домой, но
улыбались.
В субботу-воскресенье туда съезжалось огромное количество зрителей. Это было необычно. И люди, которые живут в этом районе, а там, в общем-то, район, скажем так, не самый лучший. Это между Кузьминками, Люблино и Текстильщиками. Ну, в общем, никто даже толком и не знает, где это метро Волжское. Даже те люди, которые выросли в Москве. А
да,
туда
вот
приезжала
я,
толпа людей, туда приезжала пресса. Люди, которые живут в этом районе, я заметила, что они стали ходить туда часто и гордиться. Ну, то есть я разговаривала с теми, кто посещает этот проект регулярно, и они говорят, что вот в нашем районе появилось что-то интересное. И спрашивали: вы здесь надолго? Я говорю: ну, пока идет биеннале на 3 месяца, ой, на 3 недели. Он говорит: а почему так мало? То есть то же самое происходило в Бутово, когда я видела, как молодой человек ведет свою девушку и говорит: посмотри, это рядом с моим домом, как это прикольно. И она специально приехала на окраину, чтобы посмотреть что-то необычное. То есть люди рвутся в центр.
Да, может быть, несколько слов о ваших коллегах, единомышленниках, тот, кто вас поддерживает. Это художники должны быть, видимо, да, энтузиасты и, ну, деятели искусства, потому что это своего рода современное искусство, уличное, но искусство.
Нет, это абсолютно современное искусство. Паблик-арт – это как бы такой достаточно прогрессивное новое явление, это contemporary art. Кто да. меня поддерживает? Ну, как бы я могу сказать, что есть какие-то примеры нашего российского искусства, вот, например, «Счастье
да,
не за горами».
Да, какие города, возможно.
Ага. Это Пермь, да? Ну, вообще, Пермь, как бы, она первая, одна из первых, один из первых городов, да, который стал культивировать современное искусство в городском пространстве. Там было не так все просто, но вот проект «Счастье не за горами», он стал такой визитной карточкой этого города. Там же свадьбы фотографируются, он попадает в фильмы. Вот Борис Матросов, я считаю, сделал символ не только Перми, но в какой-то степени нашего российского такого менталитета. Да, наша надежда на
такое?
Счастье не за горы.
Это
огромные
как
буквы,
описать?
Огромные ага. буквы, которые стоят, ну, можно сказать, на воде. Да, там река Кама протекает, и вот эти огромные буквы «Счастье не за горами», они как будто вырастают из воды, и они стоят там, по-моему, с 2009 года. И очень часто туда приезжают свадьбы, на фоне этих букв фотографируются. То есть это стало вот символом города в какой-то степени.
Это яркий пример, да, паблик-арта. Какие-то еще можете примеры нам привести?
Екатеринбург,
бы, может быть...
памятник,
так, а там?
Памятник клавиатуре. Я удивилась тому, что когда я приехала в Екатеринбург, то мне дали карту города, и памятник клавиатуре был там обозначен как некая достопримечательность. Это обычная клавиатура, только она гигантская.
Компьютерная.
Это,
ага.
Она находится на набережной тоже какой-то речки там Екатеринбурга. И ей тоже очень много лет, я уже не помню, это Вяткин художник.
А вы пока вспоминайте, сколько лет и имя художника. Мы вернемся сразу после рекламы.
Физики и лирики.
Физики и лирики, и художник, и куратор, один из лидеров паблик-арта в России, Марина Звягинцева у нас в гостях на связи. Говорим о паблик-арте в Екатеринбурге, гигантская клавиатура. Удалось вспомнить, да. кто автор и за что
Вяткин,
нам все это?
Вяткин, Анатолий Вяткин.
Ага.
Вот, ну там есть еще один художник, Тимофей Радя, который, мне больше всего нравится его проект с абажурами. Когда он на проспекте вместо фонарей сделал абажуры, чтобы человек себя чувствовал в такой домашней обстановке. То есть, как бы, отсыл такой, что город – это наш дом. Вот, пожалуй, такие вот яркие проекты.
А скажите, Марин, а самый да. яркий и известный наш художник, я не знаю, в прошлую пятницу у меня не было в эфире, если Александр Борисович с нами на связи, а Покрас Лампас, он был у нас в эфире?
Покрас Лампас, да, да, конечно, был.
Это, наверное, самое известное имя, наверное, но я не знаю, если насколько узкой тусовки профессионалов,
но вопрос
так мировой.
В том, да. что это все-таки вот то, что делает Покрас Лампас, это относится к стрит-арту. А паблик-арт – это немножко другое направление. Это как бы два берега одной реки. И поэтому, если мы говорим как бы о самом известном художнике, который делает паблик-арт, то это вот все-таки Покрас Лампас – это самый известный граффитист. Да, он каллиграфити занимается. И он пишет, ну, можно так сказать, да, на стенах. И у нас как бы граффити, у нас в России, оно идет немножко параллельно паблик-арту. Считается, что паблик-арт – это то искусство, которое больше представлено инсталляциями, согласованное искусство. И искусство, которое существует не как росписи на стенах, а как некие mm-hmm. объекты внутри городских площадок, иногда
я
даже
вашего...
внутри зданий.
С вашего позволения, могу еще один момент вспомнить. Я была год назад под Мурманском, в деревне Териберка. Там вообще сама вся эта деревня, это руина. Она сама по себе, видимо, паблик-арт. Она разрушается, там заброшенная школа. Валяются учебники 90-х. То есть, это, если это вообще не трогать, это реально как будто взорвалась водородная бомба. Там люди ушли, а дома остались. Но есть там один парень, не знаю, его ли это дело рук, Данила Власов. Это художник-мастер с Белого моря, он сам из Архангельска. Но там на самом берегу вот этого океана, бухты Териберской, есть большая гигантская качели и рамка. И рамка, когда все люди подходят и фотографируются в ней на фоне океана. Это единственный, да, путь, наше самое близкое место к Ледовитому океану. И вот это и есть, видимо, да, на том уровне,
да,
и в тех краях
паблик-арт. Потому что это изменение пространства. человек создает ощущение, ну, как бы сакральности этого пространства, да, он заключает его в раму, он делает гигантские качели. Собственно говоря, паблик арт он должен перепрограммировать, да, пространство. И мы сейчас говорим об этой заброшенной деревне именно потому, что там есть это произведение. Если бы его там не было, вот как вот Хэнк Хофстра, да, маленький городок в Нидерландах, который он превратил в чистую инсталляцию, протянул синюю такую реку, The Water is Life, он перепрограммировал целый город, о котором никто не слыхал, это город Драхтон он называется. А мы о нем знаем только потому, что туда художник привнес свое высказывание. Ну вот та же самая история у меня была с Норильском, когда мне пришлось переделывать целую библиотеку. Я на фасаде библиотеки сделала вечную теплоту. Это такие батареи из книг, соединенные трубами. Это как бы система отопления, вынесенная на фасад. И по этим трубам бегут строки норильских поэтов. И она стала центром притяжения целого города. Сначала библиотека возмущалась, что вот, что вы делаете у нас на фасаде, а теперь они там проводят мероприятия в этом дворе. То есть это перепрограммирование пространства, оно как раз и связано с работой паблик-артиста, когда он меняет отношение. Так же, как изменить отношение к своему спальному району. Да? Ну что там интересного? А когда появляется какой-то паблик-арт-объект, люди туда едут, и человек чувствует гордость за то место, где он живет, и начинает по-другому относиться. К тому же Бутова, к тому же Жулебина.
Да, ну это зависит, наверное, от поколения. Наверное, новые ребята, они по-другому видят искусство, свои города, дома, родителей, лавочки, на которых они сидят.
Я за то, чтобы искусство жило в пространстве несколько, ну, протяженность была, темпоральность во времени. Вот у меня есть яркий пример с Морозовской больницы, да, там же врачи разного поколения.
О, да, да, абсолютно. Я в ней лежала. Я лежала с жутким гайморитом на какой-то деревянной кровати лет 35 назад, точно.
Но вы представляете, сейчас это совершенно другое пространство. Там появилось современное искусство, и когда мы только... Я туда вошла как куратор, и как художник, мне говорили, что вы делаете. И одна из заслуженных врачей сказала, зачем вы изменили наши двери? У нас художник Герасим Кузнецов на двери сделал такие... Он перепрограммировал дверь. То есть дверь сама маленькая, где висит номер, она нарисована на большой двери. А сверху висит вот яблочко, груша, как вот в шкафчиках в детском саду. То есть как бы дверь, большая дверь для ребенка, маленькая дверь для врача. И здесь вообще-то главный ребенок. И заслуженный врачиха мне сказал, я не буду сидеть в кабинете, где на дверях капуста. Я заслуженный врач. Прошло полгода... И мне позвонила хозяйственная служба и говорит, а врачи жалуются, что вы пропустили две двери. Потому что шум стих. Вот пока мы там, как говорится, делали, было некое сопротивление. То есть главный врач, попечительский совет говорили, это нужно. Прошло полгода, и все заметили, как это работает. Стоит рабочий шум, дети меньше плачут. Я сделала такую вот, я называю это игрушка-провод, это называется игровые коммуникации, огромные трубы, внутри которых детские игрушки. Их нельзя потрогать, но на них можно смотреть. Там игрушки трогать нельзя, потому что может передаваться инфекция.
Ну да, вот. Да.
И вот они тянутся по всей поликлинике, по всей больнице. И дети, когда заходят в это пространство, они говорят, о, у меня такая есть. И у них сразу меняется настроение. Они забывают, что они пришли сюда бояться. Меняется программа этого пространства. Меняется ощущение, что это какое-то агрессивное пространство больницы. И дети себя чувствуют как дома, в некой игровой среде. И когда меняется отношение ребенка, врачи начинают это считывать. Они чувствуют, что в поликлинике, в больнице стоит рабочий шум, а не плач. Детский плач обычно режет слух. И постепенно они говорят, давайте следующий корпус больницы, давайте следующий корпус больницы. И я вижу, как это
Марина,
работает.
Дорогая, только вам сил и, наверное, стойкости, и хороших единомышленников, и понимающих
спасибо
людей.
Большое.
Это была Марина Звягинцева, художник, куратор, один из лидеров паблик-арта в России. Дай вам Бог здоровья. И до новых встреч в эфире.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.